Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушаю русское радио с чистой совестью.
Ruboradio.com.
Друзья мои, как же мне приятно вот сказать вам всем добрый вечер. Но вот буквально сразу после этого я хочу напомнить вам, что вы слушаете не что иное, а вы слушаете русское бостонское радио. Вы слушаете программу «Девятая палата», которая должна была, конечно же, вы слушаете нас сейчас в прямом эфире, вот, так мы должны были выйти где-то, наверное, минут 15 назад в прямой эфир. Но, тем не менее, по техническим причинам мы сделать этого не могли. Зовут меня Оксана, вот так вот просто. А может быть, и не совсем просто. А напротив меня сидит сейчас очень непростой такой молодой человек. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Сидит почему-то, жестикулирует, очень размахивает руками. Илья Сухотин сидит сейчас напротив меня. Илья.
Добрый вечер, да, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Илья, вот да. Скажите мне, пожалуйста, вот первые 5 существительных, которые приходят вам в голову, вы можете сказать мне, на самом деле, 3 существительных и 2 глагола, и мы от этого будем отталкиваться. Возникла пауза,
понимаете?
Друзья.
Да, я задумался.
А мне нравится, когда, знаешь, человек сразу же начинает задумываться.
А, потому что мне, например, первое пришло числительное в голову. 8.
Какое? О, почему 8, скажи?
Да, вот я думаю, почему 8?
Вот, на самом деле, 8, между прочим, я тебе сразу хочу сказать, почему-то вдруг так вышло, что это вот мое любимое число с детства.
Это правда?
Это правда. А твое?
А мне оно нравится тоже.
А вот чем?
А мне нравится. Мне нравится его начертание. В горизонтальном варианте, в вертикальном варианте. В нем просто все прекрасно.
Совершенно верно. Прекрасно и гармонично, да?
Гармонично, и как-то само число 8 распадается на 2 четверки. Вообще, в нем столько всего.
Слушай, это совершенно на самом деле правильно. Ты вот как вообще относишься к нумерологии?
К нумерологии, ты знаешь, признаюсь тебе, что я в этом совершенно ничего не смыслю. Хотя у меня такое ощущение, что в какое-то зерно в этом есть. То есть определенные даты в жизни человека, может быть, что-то значит. Может быть, год рождения человека как-то определяет его судьбу. У меня нет определенно негативного или определенно утвердительного ответа на этот счет. Но, судя по тому, что столько людей этим занимается и интересуется, и вы знаете, наверное, простите, что я на «вы».
Нет, вы можете говорить ровно так, как вам заблагорассудится, хоть на «вы», хоть на «ты».
А я предпочел бы, да, вот, на «вы», наверное.
Пожалуйста, конечно. Ну, вы сегодня диктуете буквально тон передачи, так что, пожалуйста, продолжайте его диктовать.
Ну, и, в общем, да, я полагаю, что слишком много людей в это вовлечено, как-то занимается этим, интересуется, чтобы это было уж совсем чем-то несостоятельным и пустым.
Mm-hmm. Ну, скажите мне, вот, пожалуйста, Илья, а как вы относитесь к знакам, которые посылает нам мироздание?
К знакам, вроде знамений и всяческих.
Ну, все что угодно. Ну, допустим, смотрите, вот, к примеру, 8 мое, допустим, вдруг любимое число, да, которое я тут уже сообщила об этом буквально на весь штат Массачусетс, но тем не менее. Я, к примеру, когда вижу там, я не знаю, какое-то скопление вот этих восьмерок, я знаю, что в принципе все идет хорошо. Вот это как один из знаков. Допустим, я просто привожу такой пример.
То есть это срабатывает каким-то образом?
Ну, оно, в принципе, срабатывает, да. Вот есть ли у вас какие-то такие вот...
Вы знаете, да, я могу сказать, что определенным образом знаки... Дело в том, что существуют явно какие-то закономерности, которые напоминают что-то вроде кругов, расходящихся по воде. Например, вот вы где-то видите или слышите, например, вы слышите от какого-то человека. У меня заболела нога, допустим,
так.
Да. Вот. Вы пропускаете это мимо ушей и не обращаете на это внимания, однако через еще пару дней, допустим, какой-то более близкий вам человек заявляет, что что-то про ногу, скажем. Вы, опять же, игнорируете это или просто не придаете этому значения. И вдруг через неделю, допустим, ваша нога, ну, например, начинает светиться в темноте или что-то такое. То есть,
потому что нога начинает светиться в темноте, так.
Ну, может быть, всякое. Тут же просто я к тому, что вот эти вот знаки, они появляются, и если их игнорировать, если не уделять им внимания, то, в общем, что-то можно и упустить. Я думаю, что что-то такое существует. Более того, я не только думаю, я знаю, что на Украине есть даже школа целое направление знаний, которое этим занимается. Оно называется как-то вроде Симарон или как-то так, да. И там изучают вот эти вот, вот такие явления. Я даже читал какую-то странного толка публикацию. Не скажу, чтобы это произошло. То есть, ну, это так.
Ну, понятно. Такое. Слушайте,
между шарлатанством.
Да, между шарлатанством и возможно, какими-то спиритуальными знаниями и, да, действительно, наукой. Ну, скажите вот мне, пожалуйста, Илья, а был ли у вас такой случай, допустим, я понимаю, что это я задаю сейчас очень личные вопросы, конечно же, но, тем не менее, вы, у вас, естественно, есть выбор, отвечать или нет, но вот все же,
давайте.
Что вот, допустим, кто-то посылает вам знак, один, второй, третий, вы не прислушиваетесь и вот понимаете через некоторое время, что таки, да, нужно было все-таки прислушаться, потому что итог от того, что вы не прислушались, достаточно плачевный.
Это такой вопрос, знаете... Интересный. Я не припомню такого случая, чтобы кто-то целенаправленно посылал мне знаки, и я прямо в течение нескольких раз подряд их игнорировал. Вот что-то такое конкретное мне в голову не приходит.
Ну,
вообще, это что-то такое, я представить себе могу, что кто-то долбит что-то, а ты все не слышишь этого человека, не слышишь, а потом выясняется, что эх, какой я глупец.
Что нужно было бы все-таки вслушаться.
Слушаться и прислушаться. Ну, так бывает, да.
Ну да, бывает в жизни всякое. Ну, хорошо. А вот это, на самом деле, наша беседа была вообще ответвлением от чего? От вот этого числа 8, да?
От числа 8, да.
Хорошо.
А на самом деле я хотел несколько уйти в сторону от числа 8, несмотря на всю его прелесть. Дело в том, что я хотел бы поговорить о совершенно удивительные вещи.
Мне интересно уже.
Да, я хотел бы поговорить о ну, скажем так, о жестокости и о том, как она по-разному воспринимается разными людьми. Вот дело в том, что я сейчас занимаюсь изучением такого интересного явления, как индейская культура ацтеков мексиканской части Центральной Америки. Вот, собственно, в центральной части Мексики. Культура Мехико-Теночтитлана. И интересно в этом то, что эта культура известна и характерна своими совершенно невиданными, казалось бы, да, по нашим масштабам, жертвоприношениями. Невиданной кровавостью культов и какой-то, на первый взгляд, жестокостью и совершенно непереносимым чем-то. Это отражено и в самого разного рода произведениях нашей современной культуры. Вот, ну, в основном, конечно, больше внимания уделяется майянской цивилизации, которая была восточнее, и, в общем-то, основной ареал, который был обитание, который был полуостров Юкатан. Но ацтеки в этом смысле мало чем отличались, а может быть даже были и гораздо более жестокими. И вот совершенно интереснейшую вещь я для себя открыл в этой связи. Я прочел восхитительную книгу, которую написал французский исследователь Жак Сустель. Кажется, так его зовут.
Жак Сустель. Как называется книжка?
Книжка называется «Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания».
Которая, как я понимаю, отличалась просто ужасными какими-то кровопролитиями.
Вот вы понимаете, совершенно потрясающая вещь. То есть,
так.
С одной стороны, да, кровью насыщен был каждый день жизни этих людей. Но с другой стороны, когда ты начинаешь вчитываться и разбираться, почему так происходило, то выясняется, что это происходило, что все это было настолько четко продуманной, ясной, четкой системой поддержания мирового порядка, что эта кровь, она была оправданной не только в глазах жрецов, но и в глазах самих жертв.
Илья, а не могли бы вы как-то вот более конкретно развить свою мысль? Потому что мне все-таки интересно.
Конечно. Значит, вот посмотрите, я могу вам привести пару цитат на этот счет.
Слушайте, вы, смотрю, подготовились вообще абсолютно сегодня. Вот так серьезно. Ну, давайте.
Да, я, собственно говоря, хотел бы обратить внимание всей общественности города Бостона. И я надеюсь, что мы вещаем и шире, что нас слушают и в других уголках страны.
Так и есть.
Может быть, даже где-то за рубежом. Я хотел бы обратить внимание всего сознательного человечества на вот этот вот удивительный факт, который мы можем почерпнуть в истории индейцев Мезоамерики. Вот посмотрите, например. Вот, скажем, такое. Человеческие жертвоприношения у мексиканцев не вдохновлялись ни жестокостью, ни ненавистью. Это был их ответ, единственный ответ, который они могли себе представить, уязвимости мира, постоянно находившегося под угрозой. Чтобы спасти этот мир и человечество, нужна была кровь, приносимый в жертву не враг, которого убивают, а гонец, которого отправляют богам, который сам увлечен богоравным достоинством. И вот что мы видим. Когда человек завладевал... То есть эта цивилизация была, по сути говоря, построена на том, что каждый день требовалось постоянно поддерживать мир от разрушения и от краха. И сделать это можно было единственно религиозным путем религиозного ритуала, который, как правило, включал в себя принесение в жертву либо людей, либо других существ.
Ну, почему это был все-таки единственный возможный вариант?
Вы знаете,
вот просто мне интересно. Мне, во-первых, да, действительно интересно, во-вторых, я на данный момент лично для себя я не вижу четкой взаимосвязи. То есть я не вижу пока никакого аргумента, который бы мне четко сказал, что да, вот эти жертвоприношения, ну, просто необходимый аспект.
Вот смотрите, как это объясняли, собственно говоря, мексиканские ацтекские жрецы. В общем-то, у них была весьма сложная космогония, огромное количество различных божеств, духов и сложнейшее устройство мира, например, одних небес у них было 13 и так далее. Но вот, скажем, если взять небольшую выписку, говорят, что боги собрались во мраке в Теотиуакане, и один из них, малое прокаженное божество, покрытое язвами, пожертвовал собой и бросился в огромный костер, откуда появился вновь превративший звезду. Но это новое солнце оставалось неподвижно, ему нужна была кровь, чтобы начать движение. Тогда другие боги принесли себя в жертву, и солнце, извлекая жизнь из их смерти, начало совершать свой путь по небу. Так начинается космическая драма, в которую вслед за богами оказалось вовлеченным человечество. И вот, чтобы солнце продолжало свой путь, чтобы мрак не сгустился над миром навеки, нужно каждый день давать ему пищу, драгоценную влагу, то есть человеческую кровь. То есть, понимаете, в чем дело? Дело в том, что ацтекская цивилизация постоянно расширялась. И происходило это в первую очередь вовсе не для того, чтобы завоевывать новые территории или завладевать новыми ресурсами. Собственно говоря, это происходило именно для того, чтобы брать в жертву, чтобы брать пленников с целью принесения их потом в жертву. Это совершенно удивительно. И более того, когда наступил момент, когда ацтекская цивилизация достигла просто невероятного могущества и заняла всю территорию, которую там они могли охватить, всю, скажем так, территорию известного им тогда мира, они стали устраивать войны между собой, между собственными городами с целью захвата пленников и принесения их в жертву. Это совершенно меня поразило. Вот я не знаю.
Уникальный факт совершенно, друзья, но нам нужно в данный момент прерваться все же на... музыкальную паузу, правда, да? Я, во-первых, хочу сказать вам спасибо, что вы слушаете нас, и особенно отдельным личностям. Я думаю, они знают, о ком идет речь. Вот, но...
Спасибо личности.
Спасибо личности. Мы услышимся с вами, дорогие личности, буквально через 3,5 минуты.
одна, темна, це зі мною і родна, та не лірі пара є стіна. Новий день, новий лайк, кожна мить її клондайк, так на мене діє лиш вона. З нею кайф, з нею клас, так буває перший раз, з нею зовсім непомітний час. Це вона, це зі мною і родна, і лунає з кожного вікна. Я знаю, це зі мною, я знаю, це вона, веде мене з собою, я п'ю. Прийшла моя весна. Є нас нагає час, наші все ще за нас. Будь така, як є, будь без прикрас. Кожен день, кожен лайк, це твій особистий страйк, але на прохання не наказ. Не лякайся, не плач, нам не позичати вдач. Я в її очах читаю все.
Ей, мала, як сама, все, чого бажаєш нам.
І лунає з кожного вікна.
Я знаю, це зі мною.
Це саме було чекати.
Я знаю, це вона. Прийшла моя весна.
Реклама на Руборадио.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Дмитрий Фрэнклах, лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Руборадио.com.
Друзья мои, и не только друзья, может быть, даже подруги. Мы снова в студии с вами. Мы — это Оксана, вот, собственно, я и Илья. Илья Сухотин, такой совершенно прекрасный молодой человек из...
Спасибо, спасибо.
Менее прекрасного, но, тем не менее, города Петербурга. Да, Илья?
Да, я из Петербурга.
Вот из такого замечательного города у нас... К нам приехал Илья, и чему я вообще... Лично я, к примеру, этому факту очень рада. Хотя Петербург, вот смотри, кого потерял.
Ну, я тоже рад, что приехал, вот что я могу сказать. Это действительно приятно. Хотя, вы знаете, вот я могу сказать, что вот я сейчас сюда ехал и совершенно поразился, насколько... Вот Бостон, он чем-то похож на Петербург, вообще во многом похож на Петербург. Но метро, вы знаете. Метро.
Ну вот скажите мне, что ж такое с метро-то?
Это просто ужас.
Это какой-то. Ужас и просто совершенно ужас,
здесь
да?
Здесь невыносимое метро.
Невыносимое.
Как люди живут.
Объясните, пожалуйста, а что конкретно вы не смогли вынести сегодня, пока к нам добирались?
Вот понимаете, когда вы вскакиваете в поезд в последние минуты, вы знаете, что вот вам ровно-ровно столько нужно, чтобы доехать. И поезд идет чертовски, дьявольски медленно.
Так, дьявольски или чертовски? Потому что совершенно два разных слова.
Ну, я бы сказал, просто невообразимо медленно. Он практически стоит. И вы проклинаете все на свете. Вы знаете...
Особенно, когда вы торопитесь на передачу. Ну вы на радио торопитесь.
Да, я совершенно позорнейшим образом опоздал.
Вот
и
так.
Дело в том, что я привык к совершенно другому. Я привык к тому, что метро — это то, на что ты можешь положиться. Единственное, на что ты можешь положиться, что ровно в 12 часов 15 минут закрывается, и что ходит каждые 2 минуты.
Там, Илья, ну добро пожаловать в Бостон. Понимаете? Я вот вам хочу сказать, а также...
Не могу привыкнуть.
Также я думаю, что все будет хорошо. Илья, адаптация... Все-таки,
нет, конечно,
не знаете, без нее никуда. Также, друзья, хочу напомнить вам, что вы слушаете передачу «Девятая палата» на замечательном и самом молодежном, конечно же, русском бостонском радио. Илья.
Да, простите, Оксана, я вас хочу, не знаю, перебить, не перебить, но...
Да нет, вы как раз-таки очень так аккуратно...
Подхватил, да?
Подхватили меня, да. Продолжайте, пожалуйста, подхватывать.
Вы знаете, мне хотелось бы завершить вот этот вот начатый мною до...
Практически монолог про ацтеков.
Монолог про ацтеков, да. Я хотел бы завершить и монолог, и про ацтеков, потому что мне казалось, что это важное вот сообщение. Собственно говоря... Завершить следующим образом. То есть получается так, что ацтекская цивилизация при всей своей кровожадности, она на самом деле была построена на очень четких и понятных принципах. Мир уязвим, мир может рухнуть каждый день. То есть и для того, чтобы взошло солнце, необходимы определенные средства ритуальные. Между прочим, это просто далеко не только ацтекской цивилизации.
А очень... какой еще, к примеру?
Ну, вы знаете, вот, например, цивилизация Древней Индии, и, собственно, жизнь в Древней Индии, там, времен расцвета ведантизма, она была совершенно заритуализирована полностью. То есть человек каждый день должен был соблюдать уйму ритуалов для того, чтобы жизнь просто продолжалась. Иначе она, понимаете?
Иначе
она бы не продолжилась.
Совершенно верно.
И мы бы с вами, возможно, не наслаждались сейчас
вот этой прекрасной беседой. Да, хорошо.
И нашей беседой.
И нашей беседой.
Так вот, заканчивая с ацтеками, совершенно удивительным контрастом была к этому, к вот этой жестокости была жестокость испанцев, которые приехали потом в Мексику, и которые делали совершенно те же самые фактически вещи, только в поисках, собственно, с целью добычи золота, серебра и угона этих индейцев в рабство. Меня вот это совершенно поразило, то есть насколько это все... какой огромный контраст. Вроде одно и то же, и совершенно.
О контраст, тем не менее, есть. Да. И по этому поводу, а может быть, не совсем, у меня есть даже вопрос к вам.
Конечно.
Который касается, вот мне просто очень интересно. Вы не могли бы мне привести пример хотя бы одного ритуала и желательно пожестче? Если у вас есть...
Какие у вас вот интересные?
Вы знаете, да, у меня не только такие есть, но тем не менее, начнем с ритуалов.
Ритуалы, да пожестче. Ну, конечно, что проще, я могу элементарнейшим образом.
Можно даже своими словами, или если вы хотите процитировать,
ну,
то
вот,
я...
Ну, например, женщинам, обреченным на смерть в честь богинь земли, отрубали головы, пока они танцевали, будто бы не зная о том, что их ждет.
Прелестно совершенно.
Детей, посвященных богу дождя Тлалоку, топили, жертв богу огня бросали в костер, одурманив яутли. Это вид наркотика.
О, вот это так.
Людей, олицетворявших собой бога Шипетотека, привязывали к подобию козел и пронзали стрелами, после чего с них сдирали кожу и в нее облачали
шерсть. Илья, что это за бог такой, вот этот Шипетотек? Вот вы не в курсе,
знаете,
случайно?
Это бог, насколько я помню, это был бог, собственно говоря, смерти. Дело в том, что там необыкновенно сложно пантеон богов.
Там,
то есть, самый главный бог солнца, а вот дальше они все брались, кто во что гораст. То есть, одного бога возьмут в одной местности, другого в другой. То есть, там все импортировалось и как-то переваривалось в этой религии.
Очень интересно.
Поразительно, да.
А какой, действительно...
Впрочем, с индуизмом та же самая история.
Параллель, да. Хорошо, слушайте, Илья, да, да. Скажите, пожалуйста, а какое примерно количество богов вообще вот у них было? Просто буквально 215 тысяч, к примеру,
ну,
да?
Ну, условно, ну, порядок цифр там, в общем, на тысячи.
Ну, хорошо. Да. Хотите ли вы что-то добавить по этой прекрасной кровожадной теме? Нет, а вот у меня к вам есть вопрос. А как вы вообще относитесь к формам жестокости в нашем мире?
Ну, вот, понимаете, вот именно что...
Вы же не просто да так вот... мне пришли и вот начали тут про жестокость говорить.
Конечно, не просто так. Я ведь именно потому я об этом и думаю. Я вот думаю, сколько сейчас происходит всего... Сколько сейчас, в общем, происходит в мире вещей, которые в основе своей имеют гораздо более скучные, нелепые причины. То есть...
Как, например?
Ну, скажем, территориальные какие-то войны. Вот я сегодня слышал про какой-то конфликт в Мали, какие-то туареги там... французский спецназ. Я думаю, но ведь это настолько все, ну, настолько это все какие-то совершенно простецкие, пустые причины для возникновения жестокости и, собственно, убийства друг друга.
Безосновательно. Это совершенно верно. Хотя, как если мы будем говорить, вот, допустим, про ацтеков, то, по крайней мере, там были абсолютно четкие факты, которые действительно должны были к этой жестокости.
Просто солнце не взойдет.
Просто, вот, и для меня это было бы совершенно действительно фактором, ну да, по которому, возможно, стоило бы совершать все эти ритуалы, правильно?
Ну да. Ну, вы знаете, если вы живете в определенной картине мира, да, то вам уже, в общем-то, это не то, что кажется необходимым, а, в общем, иначе никак.
А совершенно верно. Как-то, вы знаете, я сегодня с вами просто совершенно вообще соглашаюсь по всем фактам. Даже я согласилась с тем, что жестокость, в принципе, достаточно обоснуема.
Ну, да, ну тут можно, тут, в принципе, даже... Если вы живете в мире, в котором Земля представляет из себя плоский диск, то...
А вы, кстати, живете в этом мире, скажите мне?
Конечно.
Ну, хорошо, ладно, я
просто
проверяю.
Надеюсь, вы
тоже? Ну, да.
Слава богу, мы с вами в одном измерении находимся.
Ну, да, возможно, варианты просто вы знаете всякие.
Я слышал о ересях. Всякого рода ересь.
Просто некоторые люди...
Про округлость Земли, что там говорят, вращается что-то вокруг чего-то. Мне кажется, что...
Что это совершеннейшая ересь, дорогие друзья. Если вы все еще думаете, что Земля круглая, то Илья Сухотин с удовольствием сообщит вам, что это, в общем...
Есть абсолютная истина, легко доказуемая эмпирически. Оглядитесь вокруг, все плоское. Не надо придумывать ничего.
Оглянитесь, пожалуйста, особенно в Нью-Йорке, к примеру, вокруг, где просто вот эта система блоков, и все совершенно плоско.
Плоско, двухмерно, можно сказать.
Ну хорошо, плоско и двухмерно.
Да.
Слушай, я потеряла мысль, на самом деле. О чем мы
я
говорили
тоже
до этого?
Я совершенно растерялся, когда я об этом подумал.
Но к концу передачи мы вот решили вдруг, что нам нужно растеряться. Я думаю, что когда нужно растеряться, есть замечательный совершенно выход. Поблагодарить всех наших радиослушателей, не только всех, да, вот Илья, за то, что
да,
они слушают,
знаете,
нас.
Я хотел бы отдельный передать... пламенный, пылающий привет.
Ну, прям пламенный уж совсем.
Ну, вы знаете, вот, собственно говоря, хотел бы привет передать...
Просто вот привет такой, вот
человеку,
абсолютный, да, привет.
Известному в нашем городе как дядя Коля. Угу. Многие знают его, возможно, все.
Слушай, ну не знать его, это, знаешь, я просто даже не знаю, что нужно для этого сделать.
Да, я бы хотел ему передать привет. Дело в том, что, собственно говоря, история моего появления сегодня здесь в первую очередь связана с его именем, поэтому...
И с ним самим, с его сущностью, с его именем,
с
и, в принципе.
С его сущностью, просто... с его именем, с его...
Со всем тем, что его наполняет. С Квентином Тарантино и не только. С... Так, ну и продолжайте, Илья, потому что мне вот есть что сказать тоже.
Ну, в общем... Хотел передать привет.
А почему? Расскажите, пожалуйста, всем, вот как так вышло, что вы вообще, собственно, здесь оказались?
Трудно однозначно дать ответ.
Совершенно верно.
Потому что здесь сошлось как-то очень много факторов. Но с определенностью можно сказать, что именно дядя Коля впервые пришел, так сказать, вернее, к нему пришла в голову эта идея. Мы как раз с ним имели... беседу с одной дамой из Петербурга по поводу языковых норм.
Конечно, да.
И всяческих узуальных словоупотреблений. И эта дама постоянно совершенно ужасно, назойливо поправляла.
Корректировала с какой-то непонятной стати совершенно. Ну,
да, то есть стоило сказать «звонить» или «ложить», как она норовила поправить и...
Поставить ударение в нужном месте.
Поставить все-таки ударение еще таким тоном, что...
Что хотелось ее разрезать на несколько частей.
Принести в жертву
жестоко повести себя.
Вот. Так и было. Было очень тяжело весь вечер. И вы знаете, я имел
тяжело
с ней очень довольно такую сложную аргументированную дискуссию на тему важности сохранения диалектных форм и на тему того, что нужно беречь все эти отклонения, поскольку они составляют богатство языка.
Совершенно верно. И дядя Коля в этот момент решил, что вам обязательно нужно...
Дядя Коля порекомендовал мне обратиться с этой речью к более широкой аудитории и донести эту мысль до всех, кто способен слушать.
И, между прочим, именно эта мысль, вот, друзья, о языковой норме, не только, и вообще о лингвистике, о... психолингвистики даже, может быть, и о математической лингвистике. Правда, Илья, да? Я думаю, что эта мысль, друзья, будет донесена до вас буквально в следующем цикле наших передач. Я вот буквально сейчас могу, да, а может быть и нет, но я думаю, что, скорее всего, да, я почему-то к этому склоняюсь. Мы обсудим это. Но, друзья, вот на данный момент мы хотим сказать, я вначале, а потом, да нет, я думаю, мы хотим сказать спасибо вам большое. Огромное спасибо всем вам, и вот дядя Коля, вам просто отдельное спасибо за Илью, я уже много раз говорила, еще расскажу в прямом эфире. Вот. Спасибо большое, что вы слушаете нас.
Да, большое спасибо, уважаемые радиослушатели. Приятного вечера.
Угу.
Наслаждайтесь чудесной бостонской погодой.
Февральской.
Вялым мокрым снегопадом. До свидания.
До свидания, всего самого хорошего, и мы услышимся с вами буквально через неделю.
В эфире ruboradio.com.